Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. 12 томов в двух книгах. Книга вторая. Том 7. Глава 1. Государь великий князь Василий Иоаннович. 1505-1509 годы. Тесное заключение и смерть Иоаннова внука Дмитрия. Общий характер Василиева правления. Посольство в Тавриду. Царевич Казанский принимает веру нашу и женится на сестре великого князя. Поход на Казань. Дела литовские. Война с Сигизмундом, Александровым наследником. Мир. Союз с Мингли и Гиреем. Освобождение Летифа. Неудовольствие нашего посла в Тавриде. Мирный договор с Ливонией. Дела Пскова. Конец его гражданской вольности. Василий принял державу отца, но без всяких священных обрядов, которые напомнили бы россиянам о злополучном Дмитрии, пышно венчанном и сверженном с престола в темницу. Василий не хотел быть великодушным. Ненавидя племянника, помня дни его счастья и своего унижения, он безжалостно осудил сего юношу на самую тяжкую неволю, сокрыл от людей, от света солнечного в тесной мрачной палате. Изнуряемый горестью, скукой праздного уединения, лишенный всех приятностей жизни, без отрады, без надежды, в летах цветущих Дмитрий приставился в 1509 году, быв одной из умилительных жертв лютой политики, оплакиваемых добрыми сердцами и находящих мстителя разве в другом мире. Смерть возвратила Дмитрию права царские. Россия увидела его лежащего на великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме святого Михаила и преданного земле после гроба родителева. Завещание, писанное сим князем в присутствии духовника и боярина князя Хованского, свидетельствует, что он и в самой темнице имел казну, деньги, множество драгоценных вещей, отчасти данных ему Василием, как бы в замену престола и свободы у него похищенных. Исчислив все свое достояние, жемчуг, золото, серебро, весом более 10 пудов, Дмитрий не располагает ничем, а желает единственно, чтобы некоторые из его земель были отданы монастырям. Все крепостные слуги освобождены, вольные презрены, купленные им деревни возвращены безденежно прежним владельцам, долговые записи уничтожены, и просит о том великого князя без унижения и гордости, повинуясь судьбе, но не забывая своих прав. Государствование Василия оказалось только продолжением Иоаннова. Будучи подобно отцу ревнителем самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в политике внешней и внутренней. Решал важные дела в совете бояр, учеников и сподвижников Иоанновых, их мнением утверждая собственное. Являл скромность в действиях монархической власти, но умел повелевать. Любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к приобретениям, важным для государственного могущества. Менее славился воинским счастьем, более опасной для врагов хитростью, не унизил России, даже возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным самодержавия. Зная великую пользу союза Мингли и Гиреева, Василий нетерпеливо желал возобновить его. Уведомил хана о кончине родителя и требовал от него новой шертной или клятвенной грамоты. Менглигирей прислал ее с двумя своими вельможами. Бояре московские нашли, что она не так писана, как данная им Иоанну, и предложили иную. Послы скрепили оную печатями, а великий князь отправил знатного окольничего Константина Заболоцкого в Тавриду, чтобы удостовериться в искренней дружбе хана и взять с него присягу. 1506 год. Измена царя Казанского требовала мести. В сие время брат Алигамов, царевич Куйдагул, будучи нашим пленником, изъявил желание принять веру христианскую. Он жил в Ростове, в доме архиепископа. Государь велел ему приехать в Москву. Нашел в нем любезные свойства, ум, добронравие и ревность к познанию истинного Бога. Его окрестили торжественно на Москва-реке, в присутствии всего двора. Назвали Петром и через месяц удостоили чести быть зятем государевым. Великий князь выдал за него сестру свою Евдокию, и сим брачным союзом, как бы дав себе новое право располагать жребием Казани, начал готовиться к войне с ней. Дмитрий, Василиев брат, предводительствовал ратью, судов и конной, с воеводами Федором Вельским, Шиным, князем Александром Ростовским, Полецким, Курбским и другими. 22 мая пехота российская вышла на берег близ Казани. День был жаркий, утомленные воины сразились с неприятельскими толпами перед городом и теснили их. Но конница татарская заехала им в тыл, отрезала от судов и сильным ударом смешала россиян. Множество пало, утонуло в поганом озере или отдалось в плен. Другие открыли себе путь к судам и ждали конной рати. Она пришла, но государь, сведав о первой неудаче, и в тот же день выслав князя Василия Холмского с новыми полками к Казани, не велел Дмитрию до их прибытия тревожить города. Дмитрий ослушался и посрамил себя еще более. Время славной ярмарки казанской приближалось. Магмед Аминь, величаясь победой и думая, что россияне уже далеко, 22 июня веселился с князьями своими на лугу Арском, где стояло более 1000 шатров. Купцы иноземные раскладывали товары, народ гулял. Жены сидели под тенью наметов, дети играли. Вдруг явились полки московские. «Они как с неба упали на казанцев», — говорил летописец. «Топтали их, резали, гнали в город. Бегущие давили друг друга и задыхались в тесноте улиц. Россияне могли бы легко взять Казань приступом. Она сдалась бы им через 5 или 6 дней. Но утомленные победители хотели отдохнуть в шатрах. Увидели там яства, напитки, множество вещей драгоценных и забыли войну. Начался пир и грабеж. Ночь прекратила оные, утро возобновило. Бояре, чиновники нежились под царскими наметами, любовались сим зрелищем и хвалились, что они ровно через год отмстили казанцам убиение наших купцов. Воины пили и шумели, стража дремала. Но Магмед Аминь бодрствовал в высокой стрельнице, смотрел на ликование беспечных неприятелей и готовил им месть за месть, внезапность за внезапность. 25 июня, скоро на восходе солнца, 20 тысяч конных и 30 тысяч пеших ратников высыпало из города и с криком устремилось на россиян, полусонных, которых было вдвое более числом, но которые в смятении бежали к судам, как стадо овец, вслед за воеводами, без устройства, без оружия. Луг Арский взмок от их крови и покрылся трупами. Князья Курбский, Полецкий лишились жизни. Воевода Шейн остался пленником. Но спаслось еще столько людей, что они могли бы новой битвой загладить свою оплошность и робость. Никто не мыслил о том. В беспамятстве ужаса кидались на суда, отрезывали якори, спешили удалиться. Одна конница московская под начальством Федора Михайловича Киселева и нашего служивого царевича Заданая, Нардулатова сына, оказала некоторую смелость. Шла сухим путем к Мурому и в 40 верстах от Суры, настигнутая казанцами, отразила их мужественно. В войске у Дмитрия находилось несколько иноземцев с огнестрельным снарядом. Только один из них привез свои пушки в Москву. Товарищи его явились вместе с ним государю, который, приняв других милостиво, сказал ему гневно: «Ты берег снаряд, а не берег себя. Знай же, что люди искусные мне дороже пушек». Василий не наказал воевод из уважения к брату, главному полководцу, следственный главному виновнику сего бедствия. Но Дмитрий с того времени уже не бывал никогда начальником рати. Таким образом, и Васильево государствование, подобно Иоаннову, началось неудачным походом на Казань. Честь и безопасность России предписывали великому князю смирить Магмеда Аминя. Уже знаменитый наш полководец Даниил Щеня готовился идти к берегам Волги. Но вероломный присяжник изъявил раскаяние. Или убежденный Менглигереем, или сам, предвидя худые следствия войны для слабой Казани, он писал к Василию весьма учтиво, прося извинения и мира. Государь требовал освобождения посла нашего, Михаила Еропкина, также всех захваченных с ним купцов и военнопленных россиян. Магмед Аминь исполнил его волю. Новой клятвенной грамотой обязался быть ему другом и признал свою зависимость от России, как было при Иоанне. В сношениях с Литвой Василий изъявлял на словах миролюбие, стараясь вредить ей тайно и явно. Еще не зная о смерти Иоанновой, король Александр отправил посла в Москву с обыкновенными жалобами на обиды россиян. Государь выслушал, обещал законное удовлетворение, приветствовал посла, но не дал ему руки, потому что в Литве свирепствовали заразные болезни. Известие о новом монархе в России обрадовало короля. Все знали твердость Иоаннову. Неопытность и юность Васильева казалась благоприятными для наших естественных недоброжелателей. Александр надеялся заключить мир, прислав в Москву вельмож Глебова и Сапегу. Но в ответ на их предложение возвратить Литве все наши завоевания, бояре московские сказали, что великий князь владеет только собственными землями и ничего уступить не может. Глебов и Сапега выехали с неудовольствием. А вслед за ними государь послал объявить зятю о своем восшествии на престол и вручить Елене золотой крест с мощами от духовной родителя. Василий признал жалобы литовских подданных на россиян совершенно справедливыми и к досаде короля напомнил ему в сильных выражениях, чтобы он не беспокоил супругу в рассуждении ее веры. Одним словом, Александр увидел, что в России другой государь, но та же система войны и мира. Все осталось как было. С обеих сторон изъявлялась холодная учтивость. Король дозволил греку Андрею Драханиоту ехать из Москвы в Италию через Литву в угодность Василию, который взаимно оказывал снисхождение в случаях маловажных. Так, например, отдал митрополиту Киевскому Ионе, сына его, бывшего у нас пленником. В августе 1506 года король Александр умер. Великий князь немедленно послал чиновника Наумова с утешительной грамотой ко вдовствующей Елене, но в тайном наказе предписал ему объявить сестре, что она может прославить себя великим делом, именно соединением Литвы, Польши и России, ежели убедит своих панов избрать его в короли, что разноверие не есть истинное препятствие, что он даст клятву покровительствовать римский закон, будет отцом народа и сделает ему более добра, нежели государь единоверный. Наумов должен был сказать то же веленскому епископу Войтеху, пану Николаю Радзивиллу и всем думным вельможам. Мысль смелая и по тогдашним обстоятельствам удивительная, внушенная не только властолюбием монарха-юноши, но и проницанием необыкновенным. Литва и Россия не могли действительно примириться иначе, как составив одну державу. Василий без наставления долговременных опытов, без примера, умом своим постиг сию важную для них обеих истину. И если бы его желание исполнилось, то север Европы имел бы другую историю. Василий хотел отвратить бедствия двух народов, которые в течение трех следующих веков резались между собой, споря о древних и новых границах. Сия кровопролитная тяжба могла прекратиться только гибелью одного из них. Повинуясь государю общему в духе братства, они сделались бы мирными властелинами полуночной Европы. Но Елена ответствовала, что брат ее супруга Сигизмунд уже объявлен его преемником в Вильне и Кракове. Сам новый король известил о том Василия, предлагая ему вечный мир с условием, чтоб он возвратил свободу литовским пленникам и те места, коими завладели россияне уже после шестилетнего перемирия. Сие требование казалось умеренным, но Василий, досадуя, может быть, что его намерение царствовать в Литве не исполнилось, хотел удержать все, оставленное ему в наследие родителям. И, жалуясь, что литовцы приступают договор 1503 года, тревожат набегами владения князей Стародубского и Рыльского, жгут села Брянские, отнимают наши земли, послал князя Холмского и боярина Якова Захарьевича отвоевать Смоленскую область. Они доходили до Мстиславля, не встретив неприятеля в поле. Королевские послы еще находились тогда в Москве. Сигизмунд упрекал Василия, что он, говоря с ним о мире, начинает войну. 1508 год. В сие время славный Константин Острожский, изменив данной им Василию присяге, утвержденной ручательством нашего митрополита, бежал из Москвы в Литву. Любовь к отечеству и ненависть к России заставляли его остыдить себя делом презрительным, обмануть государя, митрополита, нарушить клятву, устав чести и совести. Никакие побуждения не извиняют вероломства. Сигизмунд принял нашего изменника Константина с милостью. Василий скоро отомстил Сигизмунду, объявил себя покровителем еще важнейшего изменника литовского. Никто из вельмож не был в Литве столь знатен, силен, богат поместьями, щедр к услужникам и страшен для неприятелей, как Михаил Глинский, коего род происходил от одного князя татарского, выехавшего из Орды к Витовту. Воспитанный в Германии, Михаил заимствовал обычаи немецкие. Долго служил Албрехту Саксонскому, императору Максимилиану в Италии. Славился храбростью, умом и, возвратясь в Отечество, снискал милость Александрову. Так что сей государь обходился с ним, как с другом, поверяя ему все тайны сердечные. Глинский оправдывал сию любовь и доверенность своими заслугами. Когда сильное войско Менглигереева быстрым нашествием привело Литву в трепет, когда Александр, лежащий на смертном одре, почти в виду неприятеля, требовал усердной защиты от вельмож и народа, Глинский сел на коня, собрал воинов и славнейшей победой утешил короля в последние минуты его жизни. Завистники молчали, но смерть Александровна отверзла им уста. Говорили, что он мыслил овладеть престолом и не хотел присягать Сигизмунду. Всех более ненавидел и злословил его вельможа Забрезенский. Михаил неотступно убеждал нового короля быть судьей между ними. Сигизмунд медлил, доброходствуя неприятелям Глинского, который вышел, наконец, из терпения и сказал ему: «Государь, мы оба, ты и я, будем раскаиваться, но поздно». Он вместе с братьями Иваном и Василием уехал в свой город Туров, призвал к себе родственников, друзей, требовал полного удовлетворения от Сигизмунда и назначил срок. Слух о том достиг Москвы, где знали все, что в Литве происходило. Государь угадал тайную мысль Михаилову и послал к нему умного дьяка, предлагая всем трем Глинским защиту России, милость и жалование. Еще соблюдая пристойность, они ждали решительного королевского ответа. Не получив его, торжественно объявили себя слугами государя Московского, с условием, чтобы Василий оружием укрепил за ними их города в Литве, поместные и те, которые им волей или неволей сдадутся. С обеих сторон утвердили сей договор клятвой. Пылая злобой мести, Михаил нечаянно схватил врага своего, вельможу Забрезенского, в увеселительном его доме, близ Гродно, отсек ему голову. Умертвил многих других панов, составил полк из дворян, слуг и наемников, взял Мазырь. Заключил союз с Менглигереем и господарем молдавским, из коих первый обещал завоевать для него Киев. Пишут, что Глинские действительно имели намерение восстановить древнее великое княжение Киевское и господствовать в нем независимо, что многие из тамошних бояр присягнули им в верности, что Михаил думал жениться на вдовствующей супруге Симеона Алельковича, Анастасии, и тем приобрести законное право на сие княжество. Но что добродетельная Анастасия, гнушаясь его изменой, не хотела о том слышать. Глинский ждал московской рати. Воеводы наши, князья Шемякина, Даевские, Трубецкие, Воротынские, пришли к нему на Березину, осадили Минск и разоряли все до самой Вильны. Другие воевали Смоленскую область. Желая и надеясь сокрушить Литву, Василий двинул еще полки из Москвы и Новогорода Корша. Первый вел знатный боярин Яков Захарьевич, последний – славный князь Даниил Щеня. Глинский, Шемякин, оставив Минск, явились близ Друцка, обязали тамошних князей присягой верности государю российскому и соединились под Оршей с Даниилом. Громили пушками стены ее, замышляли приступ. Никогда Литва не бывала в опаснейшем положении. Россия восстала. Менглигерей и Волохи готовились к нападению. Внутри бунт и направление новое, коего все тайны, все способы были известны Глинскому. Наемные королевские воины, немцы, требовали жалования, а расточительность Александрова истощила казну. Но Сигизмунд имел твердость, благоразумие и счастье, которое в делах мира нередко смеется над вероятностями ума. С необыкновенной деятельностью собрав, устроив войско, он приблизился к Орше, чтобы спасти сию важную крепость. Полководцы Васильевы изумились, сняли осаду и стали на восточном берегу Днепра. Дней 6 неприятели через сию реку смотрели друг на друга. Россияне ждали к себе литовцев, литовцы – россиян. Наконец, воеводы московские пошли к Кричеву и Мстиславлю, разорили несколько сел и спешили назад защитить собственные пределы. Ибо король, вступив в Смоленск, отрядил войско к Дорогобужу, к Белой и к Торопцу. Василий, поручив князьям Стародубскому и Шемякину оберегать Украину, велел боярину Якову Захарьевичу стоять в Вязьме, а Даниилу выгнать литовский отряд из Торопца, где жители, малодушно присягнув Сигизмунду, с радостью встретили нашего воеводу, который донес государю о бегстве неприятеля. Хотя Василий, по-видимому, не имел причины славиться успехами своих полководцев, неважными для России следствиями измены Глинских, однако ж казался доволен первыми. И с великой милостью угостил Михаила, который приехал в Москву. Пировал во дворце, был одарен щедро, не только одеждами богатыми, доспехом, азиатскими конями, но и московскими селами с двумя поместными городами, Ярославцем и Медынью. Братья Михайловы оставались в Мозыре, а люди, сокровища и знатнейшие единомышленники, князья Дмитрий Жижерский, Иван Озерецкий, Андрей Лукомский, в Почепе. Михаил просил у государя воинов для сбережения Турова и Мозыря,